Добрый вечер. Мы продолжаем с вами занятие из цикла «Двор Малхус». Продолжаем изучение беседы, произнесенной Ребе 21 Илула 5751 года в субботу недельной главы Китовий. На вчерашнем занятии мы стали обсуждать с вами связь между первой заповедью, излагаемой в недельном разделе Китовий, заповедью Бикурим, принесение первенков плодов, и того, чем продолжается недельная глава Китовий, и на самом деле того, что является общим содержанием Пятикнижия вплоть до завершения Пятикнижия, до заключительной главы Зоис Аброхо, идеей совокупности служения, союза, заключенного между евреями и Всевышним, на выполнение Торы и заповедей. Одна из многочисленных заповедей письменной Торы, заповедь принесения Бикурим, может быть названа в особой степени частной заповедью. Существует большое количество ограничений, делающих эту заповедь актуальной для достаточно малого количества людей. В довольно узком спектре времен, лишь в земле Израиля, какое отношение эта заповедь имеет к совокупности еврейского служения, которое актуально для любого еврея в любое время и в любом месте, где бы он ни находился, когда бы он ни находился. В заповеди Бикурим признание евреем того, что все, чем он обладает, достается ему благодаря благословению Бога, находит наиболее полное выражение, так как в отличие от благословений, молитв, в которых еврей также признает власть Бога над своим существованием и прославляет Бога, эта идея выражаема евреем не только на уровне мысли, не только на уровне речи, но также на уровне действия. И благодаря выполнению этой заповеди, данная идея пронизывает существование еврея гораздо более полным образом, также не только на уровне его внутреннего мира, на уровне внутренних одеяний его души, мысли и речи, но также на уровне действия. Евреи также называются Всевышним Бикурим. Такое название подчеркивает то, что евреи предстоят всему, что существует в мире, подчеркивает то, что еврей соотносится с миром как цель и средство. Все, что существует в мире, сделано ради еврея, и каждый еврей обязан провозглашать, каждый еврей без исключения, «Ради меня сотворен этот мир». Именно такое ощущение, что все, что происходит в мире, посвящено еврею и сконцентрировано на еврее, выражается наиболее полным образом в заповеди Бикурим. Ощущение того, что даже материальные плоды, полученные евреем благодаря возделыванию земли Израиля, даже после того, как он уже обладает ими, все равно продолжают иметь отношение ко Всевышнему, выражается в заповеди Бикурим не только на уровне мысли и речи, но также на уровне действия. И благодаря выполнению заповеди Бикурим, внизу, в нижнем мире, раскрывается, как евреи, будучи душами в телах, являются бикурим, ради которых сотворен мир. В коротком пятом пункте беседы, с которого мы начнем двигаться дальше по тексту беседы, Ребе подводит итоги нашего вчерашнего урока и объясняет, в чем же заключается связь между заповедью Бикурим, частной, как нам показалось в начале, заповедью, и совокупностью еврейского служения. Итак, пятый пункт беседы. Отсюда понятна общая идея, которая заложена в заповеди Бикурим, связывающую ее с совокупностью Торы и заповедей. Заповедь Бикурим раскрывает цель осуществления всей Торы и заповедей. То, что у еврея, так же, как он представляет собой душу, одетую в материальное тело, находящееся в этом материальном мире, в раскрытии ощутимо, что еврей представляет собой Бикурим, начало всего мира, будучи одним со святым благословен он, перед Богом Всесильным твоим, еврейский народ и святой благословен он в абсолютной степени одно. Шестой пункт беседы. И вот теперь Ребе предлагает заняться темой, которая обсуждалась с нами на прошлом занятии, более глубоко. То, что сыновья Израиля представляют собой Бикурим, или, говоря словами Мидраша, которые мы процитировали с вами вчера, мысль евреев, замысел евреев предшествовал всему, относится также к предшествованию Торе. Евреи предшествовали всему, в том числе и Торе. Несмотря на то, что в комментарии, процитированном нами на предшествующем занятии, в объяснении мудрецами того, почему Тора начинается со слова «брейшис», «бейс рейшис», «ради двух начал был сотворен мир», второе из начал, ради которого был сотворен мир, «рейшис даркей», «начало пути его», так называется Тора в притчах короля Соломона. Мир был сотворен ради Торы, которая называется началом пути его, и ради еврейского народа, который называется началом урожая его. Две вещи предшествовали миру – Тора и еврейский народ. И не знаю я, какая же из них предшествовала какой. Когда я вижу, что в Торе написано «прикажи сыновьям Израиля», «говори сыновьям Израиля», то есть в самом тексте Торы упоминается еврейский народ, я говорю, что еврейский народ предшествовал в том числе и Торе. Так эту мысль интерпретирует Мидраш Тона де Ильёу Раба. Поскольку вся Тора представляет собой приказы евреям. Неоднократно, в том числе на прошлой неделе, мы упоминали с вами, что Тора называется Торой от слова «хейроя», от слова «указание», поскольку каждое ее слово, буквально каждое место Торы, в том числе те сюжеты Торы, которые на первый взгляд могут представляться жизнеописаниями, рассказами об исторических событиях, все несут в себе некоторое указание евреям. Однако, то, что евреи предшествуют и выше Торы, не означает, что они не имеют никакого отношения к Торе, не дай Бог. Как понятно из самого того, что одно слово «брейшис» включает в себя оба начала – и Тору, и еврейский народ, и Тору, и Израиль. Это означает, что несмотря на то, что в раскрытии Тора и евреи представляют собой две отличные друг от друга автономные вещи, на самом деле и по сути они представляют собой одно. Сыновья Израиля связаны с Торой, как мы говорим с вами ежедневно в вечерней молитве «Гем хаейну ве эйрах ямейну». Слова Торы, они представляют собой нашу жизнь и длительность дней наших. А Тора, в свою очередь, связана с евреями. «Кола Тойра гитцивуем ле Исруэл». Как мы сказали с вами только что, цитируя предыдущего Ребе, «вся Тора представляет собой приказы евреям». И смысл того тезиса, который мы высказали с вами выше, что евреи предшествуют прежде Торы, заключается в том, что евреи и Тора соотносятся друг с другом наподобие причины и следствия. Тора дана для сыновей Израиля. Она представляет собой приказы евреям. И из этого следует целый ряд практических выводов. Так, например, ситуация пикуах нефеш, опасности для жизни еврея, выталкивает, за очень малым исключением, всю Тору целиком, а не наоборот. Если выполнение какой-то заповеди угрожает жизни еврея, то обязанность выполнять эту заповедь снимается с еврея. Более того, в ряде ситуаций человек, который, несмотря на опасность для его жизни, которую несет в себе выполнение некоторой заповеди, ее все равно выполняет, поступает неправильно с точки зрения Торы. Выполнение Торы после дарования Торы невозможно без сыновей Израиля. Если на секунду представить себе, не дай Бог, что все евреи исчезнут из мира, то выполнение Торы будет невозможно, поскольку выполнение Торы возложено именно и только на евреев. Евреи необходимы для существования Торы, необходимы для того, чтобы принять Тору, осуществлять ее в том смысле, в котором она представляет собой наследие общины Якова. Что не так, если мы будем говорить о существовании еврейского народа? Еврейский народ возможен также без Торы. Мы можем утверждать это на основе того, что сказали наши благословенной памяти мудрецы, несмотря на то, что согрешил он по-прежнему еврей. Еврей, приступивший требования Торы и заповеди, не дай Бог, он все равно остается евреем, поскольку сыновья Израиля выше Торы, и это выражается в раскрытой форме, в идее тшувы, в идее раскаяния. Даже тот человек, который, не дай Бог, приступил Тору, он может совершить тшуву, раскаяться и исправить тот поступок, который он совершил, поскольку его душа достигает того места, в кавычках, которое выше Торы, и поэтому способно привлечь исправление тому, что нарушено этой душой в Торе. Как известно, в отношении толкования мудрецов, приводящегося в Ялкут Шемейни на книгу Дилем, спросили у Торы, каким образом человек может искупить совершенное преступление. И Тора ответила, пускай принесет жертву за грех. Спросили у Всевышнего, как человеку исправить то, что он нарушил в Торе. И Всевышний ответил, пускай сделает тшуву и ему искупится. Однако, поскольку Тора приходит вместе с евреями, «бейс рейшис», одним словом указывается на оба начала, начало еврейского народа и начало Торы. И только внутри самого этого уже евреи предшествуют Торе. Понятно, что по своей сути, по сути своего существования, еврейский народ связан с Торой. Поскольку сыновья Израиля связаны по своей сути со Всевышним, и поэтому также, естественно, с его мудростью и с его волей, то есть с Торой, про которую говорится, наподобие тому, как это говорится про евреев, «Иерайсов и кучеблю кулый ход». Тора и Святой Благословен Он одно, в абсолютной степени одно. И поэтому существование самих евреев, будучи едиными со Святым Благословен Он, приводит их к осуществлению Торы в действии и в раскрытии. Само то, что евреи едины со Всевышним, даже если тот или иной еврей до этого был оторван от Торы или приступил закон Торы, подталкивает его к тому, чтобы он выполнял Тору и заповеди, поскольку его единство со Всевышним обязывает к соответствию мудрости и воле Всевышнего. Или как эту идею выразил своим законодательным решением Рамбам, говоря о том, что внутреннее желание еврея, даже того еврея, который находится в состоянии «шеит срей токфей», когда его собственному злому началу удалось вынудить еврея, заставить еврея приступить к пути Всевышнего, он постоянно хочет осуществлять волю Всевышнего, говоря словами самого Рамбама, хочет быть из евреев и хочет выполнять все заповеди и отдалиться от грехов. Но в обычной ситуации сама эта идея, то, что евреи предшествуют Торе, раскрывается благодаря самой Торе, потому что в соответствии с обычным порядком служения, с порядком служения, который изначально желателен, с той точки зрения, что Одам Йошер Гойлех, что человек рожден для того, чтобы быть прямоходящим, а не искривлять свой путь, чтобы быть праведным, необходимо, чтобы еврей изучал Тору и выполнял ее заповеди, и благодаря этому раскрылось бы достоинство еврея. Но на самом деле, также без этого, возможно раскрытие сути сыновей Израиля, то, как они предшествуют Торе, то, как они выше Торы, как это подчеркивается идеей тшувы, как говорилось выше, и как это будет объясняться подробнее дальше. И в качестве объяснения этому. Относительно известного высказывания из книги Зоар, «Тлас кишин инун мискашин до бедо» – «Три узла связываются один в другой» – «Святой Благословен Он», «Тора» и «Еврейский народ». Известен вопрос. Три вещи, три предмета, они могут быть связаны двумя узлами. Почему же Зоар настаивает, что эти трое – «Святой Благословен Он», Тора и евреи связаны именно тремя узлами. Одно из объяснений этому следующее. В дополнение к тому узлу, которым еврей связывается со Святым Благословен Он благодаря Торе, через Тору, есть третий узел, которым связаны между собой еврейский народ и Святой Благословен Он непосредственно. Это тот узел, который связывает евреев в той форме, в которой они выше Торы, со Всевышним. И более того, этим узлом еврейский народ привязывает Тору ко Всевышнему. Привязывает Тору ко Всевышнему, как он выше Торы. Это означает, что в существовании евреев есть два уровня. Первый уровень – это то, как еврейские души спустились вниз, оделись в материальное тело в этом материальном мире, и в этой форме они присутствуют в мире, как «ейш нивро мамош». Говоря словами Маймера предыдущего Ребе, еврей, как он представляет собой душу, одетую в материальное тело внутри материального нижнего мира, представляет собой в буквальном смысле творение. И по причине сокрытия, которое царит в мире, не видно в раскрытой форме связи между евреями со святым благословенным, и поэтому существует необходимость раскрывать эту связь при помощи Торы, связь которой со Всевышним очевидна также снизу. Также снизу «Эйрайсов и куча брю кулей ход» – Тора и Святой Благословенон в абсолютной степени одно. Но есть и второй уровень существования евреев. За счет этого, за счет связи евреев с Торой, раскрывается суть еврея. То, как Исроэль в куча брю кулей ход, то, как еврей в абсолютной степени одно со Всевышним, и то, как он предшествует и более высок, чем Тора. И поэтому евреи обладают способностью воздействовать на Тору, раскрывать новое в Торе, вплоть до того, что они способны объединять Тору и Святого Благословенон, как он выше Торы, то, что мы сказали с вами чуть выше. И необходимо сказать, что поскольку сыновья Израиля, также находясь снизу, находятся в состоянии бикурим, первенцев плодов, начала урожая Всевышнего. То, что мы обозначили с вами выше словами стиха «перед Богом Всесильным Твоим». Также снизу присутствует суть еврейского народа, то, как они выше Торы. И это может найти свое выражение в раскрытии, в идее Тшувы. И как понятно также из высказывания благословенной памяти наших мудрецов, которые мы упоминали выше. «Обязан каждый говорить, ради меня сотворен мир». Это подразумевает по простому смыслу каждого еврея, даже еврея абсолютно безграмотного, такого еврея, у которого раскрытой связи и отношения к Торе нету. И как намекается словами благословенной памяти наших мудрецов, «Нивро ойлом» каждый должен говорить «ради меня сотворен этот мир», также на уровне «сотворен этот мир», сотворенности этого мира, которая была также до дарования Торы и до приказа об изучении Торы. Еврей обязан произносить «ради меня сотворен этот мир». И необходимо сказать, что практическое выражение это находит применительно к маленькому ребенку, еврейскому младенцу, который еще не научился говорить и, естественно, не может изучать Тору в раскрытой форме. А наподобие этому, к ребенку с точки зрения знаний, тому человеку, у которого нет раскрытой связи с Торой, не по его вине, не дай Бог, но по той причине, что он, что называется, украденный ребенок. Тора рассматривает статус человека, который по тем или иным обстоятельствам оказался вне еврейского народа и по этой причине не обладает знаниями о Торе, еврейской традиции, о том, каким образом служить Всевышнему. Многие из русских евреев, к сожалению, относятся к такой категории людей. Так вот, говорит Ребе, такие люди также могут считаться младенцами, к которым относятся рассуждения, которые мы произвели с вами выше. Поскольку Святой Благословенон поставил такого человека в данное положение, и этот человек не виноват в этом, несмотря на то, что у него нет раскрытой связи с Торой, он также находится на уровне бикурим, к нему также имеет отношение истинное место еврея перед Богом Всесильным Твоим, к нему также имеет отношение то, что евреи предшествовали и выше всех идей Торы, и даже предшествовали самой Торе, а все, что сотворено, сотворено ради него. Проще говоря, также в настоящее время существуют, к сожалению, те евреи, к которым данные идеи относятся в самом прямом смысле этих слов. Евреи, которые не по своей вине, но так или иначе не обладают раскрытой связью с Торой, также и к ним имеет отношение сравнение с Бикурим, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке и немного продолжили этот разговор сегодня. Это, в свою очередь, означает, что в практическом служении Всевышнему есть два способа, два пути. Первый. Обычным образом связь евреев со святым Благословенным осуществляется благодаря Торе. Отсюда, понятно, высказывание наших мудрецов «Талмуд Тора кнегид кулом». Изучение Торы, оно весит, как все остальные заповеди. Отсюда понятно, почему обязанность изучения Торы лежит на евреи постоянно, на каждом евреи, и каждый момент времени, когда он может заниматься Торой, поскольку от соединения с Торой, от изучения Торы, зависит его существование. А второй способ служения Всевышнему, когда говорится о человеке, который находится не по своей вине, в таком положении, когда у него нет раскрытой связи с Торой. В нем наличествует идея Бикурим, то, что ради него сотворено все в мире. И напротив того, именно это подталкивает его к Торе, именно это приводит его к Торе, как мы сказали с вами выше. Седьмой пункт беседы. И необходимо сказать, что это общая идея, заключенная в заповеди Бикурим. Раскрытие достоинства евреев, того, что они представляют собой Бикурим, также находясь в этом материальном мире, вплоть до того, что их достоинство предшествует Торе, выражается также в том тексте, который еврей, приносивший Бикурим в храм, должен был зачитывать во время выполнения этой заповеди. В разделе, который читал приносящий Бикурим, «Веонисо веомарто лифне авай лейкехо», «И провозгласишь ты громко, и скажешь ты перед Богом всесильным твоим, арамеец пытался уничтожить отца моего, и в результате отец мой», речь идет о Якове, «спустился в Египет, и вывел нас, Бог, из Египта, и дал нам эту землю». Все эти вещи, спускание Якова в Египет, выход из Египта, вхождение в землю Израиля, представляют собой общие идеи, которые связаны с каждым из евреев, вне зависимости от того, в каком поколении он живет. В контексте наших рассуждений, содержание данного текста заключается в том, что несмотря на то, что арамеец пытался уничтожить отца моего, наш праотец Яков находился у Лавана, Лавана-арамейца, и Лаван хотел уничтожить всю семью Якова, когда он погнался вслед за ним. А после этого и другие приходили для того, чтобы попытаться уничтожить нас. И Яков Авину спустился в Египет, и спустился он туда малым числом, 70 душами. И все это было до дарования Торы. Несмотря на то, что мир в лице Лавана арамейца или других врагов еврейского народа, в лице египтян, пытался задавить, уничтожить еврейский народ, это не только не принесло Якову и его сыновьям никакого вреда, но напротив того, и стал он там народом большим, сильным и многочисленным. Эта цитата говорит об итогах пребывания в Египте. Еврейский народ стал народом большим, сильным и многочисленным как с количественной точки зрения, так и с качественной. Получается, что начиная еще со времен Якова, который удостоился того, что его ложе было цельным, все его сыновья стали его последователями, вплоть до того, что когда Яков Авину заподозрил своих сыновей в том, что, может быть, после его ухода из жизни они отойдут от того пути, который он им заповедовал, который он им завещал, сказали ему его сыновья «Шма Исруэл», «Слушай, Израиль». Израиль, как вы помните, это имя Яков Авину, которое Всевышний ему дал. «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Как у тебя в сердце нет ничего, кроме одного, так же и в нашем сердце нет ничего, кроме одного». Услышав такие слова своих сыновей, Яков произнес ту фразу, которую мы с вами произносим после слов стиха «Шма Исроэл Авай Лекейну Авай Эйход» в молитве «Борух Шем Квейд Малхус Иленам Воэд» «Благословенно имя славы царства его во веки веков». То есть также, будучи в Египте, у сыновей Израиля не было в их сердце ничего, кроме одного, кроме единства Бога. Также, пребывая в Египте, где далеко не все евреи обладали раскрытой связью с Торой, большинство евреев такой связью не обладало, евреи находились в полноте единства с святым благословен Он перед Богом Всесильным Твоим. И также после этого, несмотря на то, что притесняли нас египтяне и так далее, евреи находились внутри Мейцорим и Гвулим. Само слово Египет, Мицроим, является родственным словом Мейцер, теснина. Находясь в теснинах и ограничениях мира, евреи пришли к тому, что вывел нас Бог из Египта рукой сильной и мечом. Это продолжение того текста, который еврей должен был читать, принося Бикурим в храм. И страхом великим, и чудесами, и знамениями, вплоть до того, что привел он нас к этому месту, в землю Израиля, в Иерусалим, к храму, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. Всевышний избрал сыновей Израиля в качестве бикурим всего мира, и поэтому сыновья Израиля приносят ему в качестве ответа мера за меру начало плода земли, которую дал мне Бог, и поместишь ты его перед Богом Всесильным твоим. Эта идея раскрывает то, как сыновья Израиля также до дарования Торы, до того, как они приобрели раскрытую связь с Торой внизу, представляют собой бикурим, первенцы, которые предшествуют всякой вещи, даже Торе. И это находит свое раскрытое выражение благодаря тому, что еврейский народ еще в Египте стал народом великим, сильным и многочисленным, а после этого вывел нас Бог из Египта рукой сильной и простертым мечом и великим страхом и чудесами и знамениями, вплоть до того, что привел он нас к этому месту и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. Таким образом, и текст, который читает приносящий бикурим в храм, также подчеркивает идею предшествования евреев всему, что только есть в сотворенном мире, и Торе, подчеркивает связь евреев с Богом, которая выше даже связи с Богом самой Торы.